Глава 3. В стране черных христиан. История Эфиопии, или, как ее называли в нашей стране, Абиссинии, уходит своими корнями в далекое прошлое. Древнеегипетские источники сообщают нам о древней стране Пунт, существовавшей на территории Африканского рога. В 15 веке до нашей эры знаменитой египетской царицей Хатшепсут будет организована крупная экспедиция в эту загадочную страну. Только спустя 3 года она вернулась обратно, привезя из сказочного Пунта обезьян, золото и даже саженцы деревьев мирры, которые затем были посажены на территории погребального храма Хатшепсут.
В 8 веке до нашей эры на эфиопские земли прибыли переселенцы из Сабейского царства, располагалось на юге Аравийского полуострова. С прибытием Сабеев связана известная эфиопская легенда о Соломоновой династии, представителями которой якобы являлись все эфиопские цари. Согласно ей, правители Абиссинии были потомками библейских царя Соломона и царицы Савской, правительницы Сабейского царства. Эфиопы традиционно называли царицу Савскую эфиопской Македой или Билкис. В I-IV веках в границах Северной Эфиопии последовательно развивалась автохтонная цивилизация – Аксум. Она стала истоком формирования эфиопского государства. Ее главным портом стал город Адулис на побережье современной Эритреи, ставший важным перевалочным пунктом на торговом пути из Египта в Индию. В 330 году нашей эры королевство Аксум приняло христианство, будучи крещенным своим правителем Эзаной, которого, в свою очередь, обратил в христианскую веру финикиец Фрументий. Глава эфиопской церкви и высшее духовенство, абуны, епископы, назначались Александрийским патриархом, и местные христианские общины подчинялись митрополии Коптской церкви.
С распадом Аксумского царства в первой половине XI века на этих территориях образовался ряд христианских княжеств, противостоявших окружавших их мусульманским государствам и племенам. В XII-XIII веках христианские княжества были объединены под властью династии Загуэ, чьи правители перенесли столицу государства из древнего Аксума в город Лалибел. В 1270 году власть перешла к Соломоновой династии, и центр государственности сместился на юг, в область Шоа. Правителям из этой династии удавалось поддерживать в той или иной степени единство государства вплоть до 1706 года.
В правление императора Иясу I Великого 1682-1706 была предпринята попытка укрепить центральный аппарат. Установлена иерархия чинов империи, реорганизован совет вельмож, упорядочены системы таможен и пошлин. Однако с его отречением от престола императоры фактически утратили власть над страной, распавшейся на полунезависимые области. Десятилетиями страну сотрясали кровавые междоусобицы. В конце концов, некогда единое государство распалось на множество мелких осколков.
В середине XIX столетия Эфиопия фактически состояла из 5 крупных феодальных государств – Тигре, Амхара, Шоа, Бегемдера и Гаджама, образовавшихся в северной и центральной частях Эфиопского Нагорья, тогда как юг и юго-восток страны заняли мусульманские княжества и султанаты – Ефат, Джима, Харар. Своему же возрождению Эфиопия обязана не императору и даже не князю, а сыну мелкого феодала из области Куара, к северо-западу от озера Тана.
Деджазмач Каса, в юности служивший сначала писцом в монастыре, а затем простым солдатом Ашкером, в 1842 году создал из разбойничьих шаек в Куаре вооруженный отряд. Последовательно разгромив властителей отдельных областей, в 1854 году он провозглашает себя царем царей и становится императором Абиссинии под именем Теодрос II, или, как его называли в России, Феодором II. За недолгие годы своего правления он подчиняет себе всю феодальную знать, создает единую армию, реорганизует налоговую систему и первым из правителей запрещает работорговлю и активно приглашает европейских мастеров.
Однако постоянные войны с окрестными племенами, карательные походы внутри страны и содержание гигантской армии вызывают недовольство простого населения, на которое накладывается недовольство феодалов и церковных иерархов, отстраненных эфиопским императором от власти. В попытках сохранить свою власть Теодрос обращается за помощью к англичанам, которым он максимально благоприятствовал. Но английской короне не нужны слабые союзники. Королева Виктория игнорирует письмо из далекой Африки. Взбешенный император приказывает арестовать британского консула и других англичан, находившихся в Абиссинии.
Несмотря на то, что эфиопский правитель уже через несколько месяцев одумается и будет пытаться мирным путем уладить конфликт, одаривая британских послов, Великобритания, как это часто бывает в ее истории, решит воспользоваться этой ситуацией для оккупации Абиссинии. Продолжая вести переговоры с ничего не подозревающим Теодросом, английские джентльмены не только собрали в Индии ударный корпус в более чем 14 тысяч солдат и 9 тысяч обозных и носильщиков, но и начали переговоры с эфиопскими феодалами, желающими свергнуть императора.
Высадившись в октябре 1867 года и совершив за несколько месяцев многокилометровый марш-бросок, английская группировка под командованием лорда Нейпира в марте 1868 года осадила Теодроса в крепости Магдале. Император Теодрос II, потерявший поддержку и знати, и народа, не желая сдаваться в плен, покончил с собой. По иронии судьбы, он застрелился из пистолета, который ему подарила королева Виктория. Такова судьба многих лидеров, решивших сотрудничать с англосаксами и довериться им. Саддам Хусейн не даст соврать. Но Великобритания не сумела удержать победу и утвердиться в захваченной стране.
В Эфиопии развернулась национально-освободительная война. Фактически английские войска контролировали территорию лишь вокруг путей от побережья до Магдалы. Из-за больших издержек лондонский парламент отказался продолжать финансировать войну. Перед отступлением британцы показали, как поступают цивилизованные и просвещенные люди. Лорд Нейпир приказал уничтожить до основания Магдалу вместе с церквями как карательную меру против восставшего населения. В конце мая 1868 года британцы окончательно покинули Эфиопию, но перед уходом они решили посадить на эфиопский престол зависимого правителя.
Из эфиопских феодалов лишь трое имели достаточно ресурсов и влияния, чтобы претендовать на Абиссинский престол. Правитель области Годжама Текле Георгис, правитель области Тигребы Зыбы Скаса и правитель Шоа Сахле Марьям. Выбор пал на правителя Тигре, который получил от англичан 6 мортир и гаубиц, больше 1000 ружей и мушкетов и десятки тысяч патронов к ним, а также серьезную финансовую помощь. Текле Георгис пытался атаковать своего соперника, но в битве при Адуа, месте, которое в будущем войдет в историю как место гибели итальянской армии, его армия была наголову разбита. Сам он попадет в плен, где будет ослеплен и умрет в заключении. Решающую роль в победе правителя Тигре сыграет английское оружие, а сам он после победы объявит себя Негусом, царем царей, и станет императором Йоханнесом IV, или, как его называли в России, Иоанном IV. Дальновидный Сахле Марьям устранился от этой борьбы, решив накопить силы и дождаться удобного момента для захвата власти. Опасаясь похода 70-тысячной армии Йоханнеса IV в свои владения, Сахле Марьям в сопровождении всего 40 слуг явился к императору, выражая свою покорность.
В то же время он поручил своему дяде, Рассу Дерге, тотчас же объявить императору войну, если тот лишит его свободы. Но император, удовлетворившись покорностью своего вассала, явившегося согласно обычаю с камнем на шее, вместо его пленения обратился с предложением просьбой о руке его дочери для своего сына. Так, вместо новой междоусобицы, возник союз, скрепленный узами брака. Но основные трудности для Эфиопии были еще впереди. Британия, оказавшаяся не в силах остановить победоносное шествие мусульман, решила обратиться за помощью к христианам-эфиопам, исконным врагам мусульман.
Между англичанами и правителем области Тиграй Рассом Алулой был заключен негласный договор, по которому тот обещал напасть на махдистов, а взамен получал снабжение деньгами и оружием и заброшенный египетский порт Массауа на берегах Красного моря. Привлекли к войне англичане и своего ставленника Йоханнеса IV, который начал затяжные боевые действия против исламистов. Эта война в конечном счете сортила императору жизни. В 1889 году он атаковал махдистов в Галабат-Метему. Когда эфиопы преодолели два пояса укреплений и пробились к центру города, Йоханнес был смертельно ранен. Гибель императора деморализовала солдат. В результате исход боя был решен в пользу махдистов, которые настигли отступающих эфиопов, захватили тело императора и торжественно возили его голову по всему Судану. По свидетельству Леонтьева, чтобы убедить императора в новом походе на махдистов и тем самым ослабить его, Сахле Марьям отправил к нему монахов, которые будто бы видели вещий сон, предвещавший Йоханнесу победу над махдистами. Будучи глубоко суеверным человеком, Йоханнес клюнул на их предсказания и отправился в поход, чем подписал себе смертный приговор. Англичане, в свою очередь, также отблагодарили Расса Алулу, честно выполнившего свою часть договора и освободившего от махдистов ряд крепостей и деблокировавшего часть английских гарнизонов. Обещанный порт Массауа они отдали итальянцам, позволив тем начать свою колониальную экспансию. Британские политики на практике показали, чего в действительности стоят любые договоренности с ними, и продемонстрировали, как действует ставшее уже крылатым выражение «разделяй и властвуй».
В марте 1889 года, после гибели Йоханнеса, Сахле Марьям незамедлительно объявил себя императором Менеликом II. Имя Менелик он взял в честь Менелика I, легендарного родоначальника Соломоновой династии, к которой он принадлежал, и был поддержан представителями знати и местными правителями. Однако во многом эта поддержка опиралась на военную мощь Менелика, получившего от итальянцев 1000 новейших винтовок «Ремингтон».
Стоит понимать, для того, чтобы прийти к власти, Менелик еще в ноябре 1887 года заключил военный союз с Италией, страной, которая лишила абиссинцев выхода к морю и продолжала аннексировать эфиопские территории, и которой покойный Йоханнес объявлял войну. Новый император наивно полагал, что итальянцы будут довольствоваться захваченными ранее и даже помогут Эфиопии мирно развиваться и проводить назревшие реформы. Именно в этом Менелика убеждал итальянский посланник граф Антонелли. Так, 2 мая 1889 года между странами будет заключен печально известный Утчальский договор.
Договор, являющийся характерным символом коварства европейской дипломатии по отношению к странам Третьего мира. Заключая этот договор, Менелик шел на серьезные уступки европейским партнерам, уступая итальянцам порты на побережье Красного моря и другие захваченные ими территории, которые вскоре войдут в состав итальянской колонии Эритрея. Взамен он рассчитывал получить от итальянцев не только оружие, но и помощь военных советников, инженеров и других технических специалистов.
По договору подданные итальянского короля могли приобретать землю на эфиопской территории в свою собственность и беспрепятственно вести торговлю. Причем для итальянских караванов, идущих из порта Массауа, устанавливались сравнительно небольшие таможенные сборы. Покупать оружие и снаряжение Менелик мог только у итальянцев, каждый раз по особой договоренности с правительством Италии. Но главным было не это.
Особое значение имела статья 17 Учальского договора. В эфиопском варианте договора, написанном на амхарском языке, утверждалось, что царь эфиопский может прибегать к услугам правительства Его Величества короля Италии во всех делах с прочими державами и правительствами. В итальянской же версии статьи договора вместо слова «может» использовалось слово «согласен», трактовавшееся итальянским правительством как «должен».
Так итальянская сторона, выступавшая согласно договору в качестве дружественного Эфиопии государства, стремилась придать ему сугубо колониальный характер, и его заключение толковало как признание Эфиопией итальянского протектората. На основании подобной трактовки правительство Франческо Криспи сразу по подписании договора поспешило информировать все европейские державы о признании императором Менеликом II итальянского протектората над Эфиопией. Европейские страны сразу же признали этот договор, и лишь Российская империя заявила, что ждет аналогичного с Италией заявления самого Менелика и не может соглашаться с заявлением одной заинтересованной в трактате стороны, не зная образа мыслей другой. Однако, как сообщал Леонтьев, эти заявления великой северной державы нисколько не озадачили итальянцев, которые продолжили политику захвата. Италией был установлен протекторат над султанатом Аусса, который с давних времен считался зависимым от Абиссинии государством.
Италия в силу договора считала себя как дома и стремилась прибрать к своим рукам всю Эфиопию. Один из французов раскрыл Менелику обман итальянцев, и тогда 10 апреля 1891 года рассерженный Менелик разослал всем европейским правительствам циркуляр, в котором опровергал итальянские территориальные притязания. «Я не имею намерения быть равнодушным наблюдателем, как отдаленные державы появляются с идеей раздела Африки. Эфиопия была 14 веков островом христиан среди моря язычников».
Так как Всемогущий защищал Эфиопию до сего дня, я уверен, что он защитит и увеличит ее в будущем, писал Менелик.
Итальянцы решили подкупить несговорчивого императора, отправив тому 2 миллиона патронов. Негус поступил хитрее. Он взял патроны и 27 февраля 1893 года открыто денонсировал Учальский договор. Свое недовольство Менелик решил высказать прибывшему итальянскому резиденту, графу Саламбини. Граф, чувствуя себя хозяином, начал выдвигать императору суверенной страны неприемлемые условия.
Под предлогом проведения в суде европейских идей он потребовал допуска к участию в судебных заседаниях, а также чтобы все дела между абиссинцами и итальянцами решались в суде Массау под руководством наместника, созданной в 1890 году колонии итальянской Эритреи, генерала Баратьери. По свидетельству Леонтьева, планы итальянского посланника потерпели полное фиаско. Саламбини не только получил отказ, но и узнал от Менелика, что между Италией и Эфиопией существует дружба, но не вассальные отношения.
Когда все дело открылось, Менелик велел позвать к себе мнимого секретаря и, объявив, что он потерял нужную ему печать, просил сделать ему таковую в одну ночь, за что пообещал 100 талеров и мула. Обрадованный итальянец принялся за легкую для себя работу. Тогда Менелик велел пригласить к себе Антонелли и провести его через импровизированную мастерскую.